Производителем опиума в мире. В Токио арестован местный житель, державший у себя в квартире более 50 ядовитых змей. 41-летний работник токийского порта обратился в больницу, когда одна из змей укусила его. После этого стало известно обо всей его коллекции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. НАТО и Россия. Вялая война слов. Как страны СНГ относятся к действиям Москвы в отношении Тбилиси? Как живется виноделом мусульманской Турции. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, по-прежнему главная тема – международные споры и даже война слов вокруг российско-грузинского конфликта. Одной из составляющих общего ухудшения отношений между Москвой и Западом стало замораживание отношений России и НАТО. О последних заявлениях между двумя этими сторонами рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Россия была добросовестным партнером НАТО, убежден Дмитрий Рогозин. А вот со стороны НАТО...
В данной сложной, очень критической ситуации, когда необходимо было проявить именно политику партнерства, мы этого не увидели. А увидели, наоборот, узкоблоковый подход, альянс. Как будто НАТО замерла в холодном этом каменном веке холодной войны. Не та организация НАТО в моральном отношении, которая может делать России замечательно на сей счет.
Настаивает постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин. В этой связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предупреждает.
Там, где дипломаты не умеют договариваться и где они делают резкие движения, там обычно вырастают окопы, хорошо знакомые нам окопы холодной войны. Да, у нас в данный момент очень непростые отношения с НАТО. Да, у НАТО к России, подчеркиваю, и у России к НАТО есть серьезные претензии. Но если и Россия, и НАТО думают о том, чтобы не напрягать отношения и дать человечеству вдохнуть от этой туго сжатой пружины международной напряженности, которая создалась сейчас в последние дни, то сейчас нельзя обеим сторонам поступать как лихие казачьи войска, размахивать шашками, оскорблять друг друга, ставить какие-то ультиматумы, заявлять о прекращении отношений, о замораживании и так далее. Так серьезная политика не делается. События на Кавказе, реакция стран на признание России, Южной Осетии и Абхазии известная. Она побуждает и НАТО, и Россию, естественно, пересмотреть свои отношения на тех принципах, которые у них имеются. Но у нас есть один принцип. Если мы здравые люди, не хотим мировой войны, у нас есть один принцип. Надо садиться за стол и договариваться. Все эти лозунги о замораживании, о прерывании, о недопущении, о блокировании, все эти маневры, контрманевры, они могут завести мир в пучину новой войны.
Виктор Николаевич, по Афганистану все-таки Россия и НАТО не прекращают сотрудничество. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Афганистан это все-таки наша общая проблема, но предупредил, что взаимодействие и на афганском направлении может быть приостановлено, если страны НАТО пойдут на дальнейшее ухудшение отношений. И далее цитирую, если они, НАТО, начнут бить горшки, то мы можем добавить еще перечень, имеется в виду сфер, в которых Россия и НАТО сотрудничают. Могут ли быть все-таки такие сферы, в которых будет приостановлено сотрудничество, добавлено, или ситуация стабилизируется и войдет в нормальное русло?
Такое грозное заявление по поводу того, что мы можем прекратить нашу помощь в решении афганской проблемы, оно, конечно, слишком категорично. Я не думаю, что у нас настолько и в натовских штабах, и в российских настолько тупые, безмозглые генералы, что могут довести нынешнее состояние мира до такой опасной фазы. Это решение будет принимать не Рогозин. Я думаю, что это решение будет принимать все-таки Кремль, а там сидят достаточно благоразумные аналитики. Весь тот пасьянс, которым пугает человечество и НАТО Рогозин, пока мы его не видим в реальности, да и набор таких мер достаточно узок. НАТО не очень пострадает от тех мер, которыми грозит ему Рогозин.
Размышляет Виктор Баранец. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим тему международной реакции на российско-грузинский конфликт. Соединенные Штаты выразили удивление с поспешностью, с которой Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Теперь эксперты строят предположение, что и как произойдет дальше в российско-американских отношениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Администрация Буша во вторник осудила решение президента России признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В заявлении Белого дома говорится, это решение противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, за которые Россия голосовала в прошлом. Оно также противоречит достигнутому при содействии Франции соглашению из 6 пунктов о прекращении военных действий, подписанному президентом Медведевым 12 августа. Решение России только нагнетает напряженность и усложняет дипломатические переговоры. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс во вторник заявила, что Россия не имела права признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Я считаю это достойным сожаления. Это, разумеется, ставит Россию в оппозицию по ряду резолюций Совета Безопасности ООН, в состав которого она входит. Более всего ошеломляет то, что Россия один из 5 постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето. Прокомментировать позицию администрации США касательно признания России независимости Абхазии и Южной Осетии я попросил известного политолога Эндрю Кача, директора российской и евразийской программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Думаю, что логика администрации США довольно проста. Она исходит из того, что Россия – это страна, у которой нет полномочий даровать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые международное сообщество считает субъектами территориального суверенитета Грузии. Администрация Буша считает, что последний шаг России способствует существенному обострению текущего конфликта на Кавказе. А как может отразиться на самой России признание ею независимости сепаратистских регионов Грузии? Безусловно, встает вопрос о том, не открыла ли Россия сама для себя ящик Пандоры. Некоторые регионы Северного Кавказа уже требовали независимости от России, прежде всего Чечня. Возможно, российское руководство, прежде чем пойти на этот шаг, провело некоторые расчеты, позволяющие не тревожиться и посмотреть, как все сработает. Мне интересно, какие страны последуют за Россией и признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Я предполагаю, что таковых найдется очень немного, и это приведет к дальнейшей дипломатической изоляции России. Сказал американский политолог Эндрю Качинс. Между тем, в американской прессе появляются комментарии о том, что действия России в Грузии уже нанесли ущерб российской экономике, зависящей от западных инвестиций и технологий. Как сообщается в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», в текущем месяце запасы российских валютных резервов резко сократились, поскольку инвесторы начали забирать свои деньги из России такими темпами, каких она не видела со времени кризиса рубля в 1998 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
К побережью Абхазии подошли корабли военно-морского флота России. Они будут контролировать территориальные воды Абхазии, заявил вице-адмирал, командир Новороссийской морской базы Сергей Миняйло. Украина не поддержала решение Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент Виктор Ющенко назвал этот шаг неприемлемым. Сегодня в Киеве министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд обсудит с украинским руководством возможность создания коалиции по противодействию, как он выразился, российской агрессии в Грузии. Ранее страны Запада и международные организации выступили с осуждением решения Москвы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Корабль береговой охраны США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже второй американский корабль, который доставил помощь для Грузии. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере, штат Колорадо, съезде демократической партии. В афганской провинции Нангархар найдено тело гражданина Японии, сотрудника гуманитарной организации Казуи Ито, похищенного накануне боевиками. Угонщики суданского самолета, совершившего посадку в Ливии, отпустили пассажира, но удерживают членов экипажа. Всего на борту находилось около 100 человек. В Нахичеване совершено нападение на региональных корреспондентов азербайджанской службы «Радио Свобода» Малахат Насибову и Ильгара Насибова. Они прибыли в село для подготовки репортажа о запрете властями собраний местных жителей в центре села. В Иркутской области сегодня утром произошло сильное землетрясение. Эпицентр толчков силой до 10 баллов находился в южной части озера Байкал. По данным МЧС, пострадавших разрушений нет. Альянс Air Union отправляет из московского аэропорта Домодедово ранее задержанные рейсы. Во вторник вечером Росрезерв доставил Домодедово более чем недельный запас авиатоплива. МИД России призвал Северную Корею завершить к концу октября демонтаж ядерных объектов в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости и другие материалы, авторские колонки, публицистику, аналитику, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие сегодня темы?
Сегодня американская пресса пишет в основном о том, что же делать с Россией в новой ситуации. И большую статью этому посвящает «Вашингтон пост». Ее авторы Дэвид Б. Ривкин, работавший в Департаменте юстиции США и Белом доме при президентах Рейгане, Джорджа Буша-старшем, и Карлос Рамос Мразовский, адвокат из компании «Baker & Hostetler». Адекватный ответ средствами мягкого влияния. Вот что предлагают авторы статьи. Например, компания правоохранительных органов в отношении российских правящих элит мог бы оказаться крайне эффективным способом наказать Россию за агрессию против Грузии. Действительно, российские элиты ставят личные интересы выше государственных. Если причинить им достаточную боль, то они потребуют изменения внешней политики или даже отстранения Путина от роли серого кардинала. Слияние интересов частного бизнеса с государственной политикой в сегодняшней России отличается от всеохватной коррупции советской эпохи. Власть в Москве контролируется группой силовиков, союзников Кремля. Несмотря на их гангстерское поведение, включая убийство конкурентов в бизнесе и политике, Россия является участником глобальной экономической системы. В отсутствии значимого гражданского производства экономика России зависит от экспорта природных ресурсов. В результате Россия, будучи гротескно коррумпированной, прочно включена в глобальные финансовые и торговые сети. Коррумпированность олигархов, их пренебрежение законом и тяга к плодам глобализации делают их отличной мишенью для мягкого влияния Запада. Во всех тех случаях, когда они обладают соответствующими полномочиями, а так должно быть часто, регулирующим органам США и Европейского Союза следует изучать деловые операции людей, близких к путинскому режиму, на предмет отмывания денег и нарушений, касающихся ценных бумаг, налогов и других сфер экономики. Отслеживание активов и увеличение сроков давности должны позволить западным властям изучать деловую активность, проводившуюся на протяжении многих лет. Департамент юстиции США должен без колебаний расследовать все находящиеся в его компетенции случаи манипуляции рынками, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, имеющие отношение к Кремлю, и наказывать виновных. Повестки суд, судебные приговоры, конфискация активов и визовые ограничения даже самых непроницаемых громил ударят по больному месту, прямо по кошельку. Также западные правительства должны поддерживать частных инвесторов, пытающихся бороться с грабежом, совершаемым при содействии Кремля. Ну, почему всего этого не делают без Грузии, не совсем понятно.
Ну, это, во-первых. Во-вторых, такое пристальное внимание налоговых органов, это такая российская практика, надо сказать, последних 8 лет.
И «Нью-Йорк Таймс» сегодня публикует также посвященную России редакционную статью, которая заглавлено «Не увязнуть в Грузии». Как же обстоят дела через 3 недели после того, как Россия вторглась в Грузию, полностью перевернув отношения с Западом? Российские войска все так же занимают ключевые позиции, в том числе контролируют порт Поти. Москва признала независимость 2 мятежных областей Грузии. Грузинский президент Саакашвили все так же произносит грозные речи, несмотря на то, что его армия разбита, а страна раздроблена. На случай, если всего этого, президент Буш решил отправить в регион вице-президента Дика Чейни, Японии, известного мастера дипломатии. Купающиеся в нефтяном богатстве, испытывающие головокружение от победы над крошечной страной, российские лидеры продолжают мстить за реальное или мнимое унижение. На неспособность Запада задействовать рычаги влияния на ситуацию больно смотреть. Однако и России есть что терять. Решение Москвы признать Южную Осетию и Абхазию только сплотит ряды воюющих, а еще сильнее дестабилизирует обстановку в регионе. Мы знаем, что кое-кто в Кремле не огорчится, если связи с Западом будут разорваны. Например, министр Путин, стоящий за российской агрессией, на этой неделе хвастливо заявил, что для России будет лучше не вступать в ВТО. Хотя сейчас многие из россиян ему аплодируют, но все же сомневаемся, что они будут рады вернуться к мрачным дням советской изоляции. При всем своем нефтяном богатстве Россия остается слаборазвитой, коррумпированной и неустойчивой страной. Разрыв с международным сообществом не в ее долгосрочных интересах ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности. Мы не знаем, чем господин Чейни собирается, что собирается говорить господин Чейни в ходе назначенных на следующую неделю визиту в Грузию, на Украину, в Азербайджан и в Италию. Но последнее, что нужно сейчас миру, это дополнительное разжигание обид и беспокойства. Президент Грузии выглядит так, как будто последние недели его ничему не научили. В интервью «Таймс» он заявил, что продолжает борьбу за восстановление контроля над Грузией, над Южной Осетией и Абхазией. По-видимому, он думает, что Вашингтон его поддержит. Кроме того, благодаря браваде господина Чейни, европейцы будут проще не сделать того, что им следует сделать. Дать понять Москве, что с ней не следует вести дела по-прежнему. Речь не идет о полной изоляции России. Но на предстоящем, на следующей неделе саммите, европейцы должны принять решение не подписывать с Москвой соглашение по торговле и безопасности до тех пор, пока она не предкрасит. Хотит оккупировать Грузию и угрожать соседям.
Надо сказать, что выражение «мастер дипломатии» в отношении Дика Чейни в либеральной газете «Нью-Йорк Таймс» – это верх иронии, конечно. Спасибо, Андрей. Взор свежей американской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжаем разговор о российско-грузинском кризисе, точнее о его последствиях для отношений Москвы с соседними государствами. Президент Украины Виктор Ющенко выразил сожаление в связи с решением Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Ющенко назвал этот шаг неприемлемым. Сегодня же на Украину прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд, который уже успел сделать несколько разных заявлений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Министерство иностранных дел Украины отменило визит своей делегации в Москву, где должны были состояться политические консультации с российскими дипломатами. Фактическая аннексия части грузинской территории путем создания и поддержки марионеточных режимов свидетельствует о реанимации России доктрины права силы при решении международных проблем, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Президент Виктор Ющенко сказал, что Украина сожалеет в связи с принятием такого решения российскими властями. Ошибочной позицию Москвы считает и хранившая долгое время молчание относительно российско-грузинского конфликта премьер Юлия Тимошенко, говорит депутат Верховной Рады от блока Тимошенко, политолог Владимир Полохало.
И сама Юлия Тимошенко по этому поводу очень четко высказалась. И вице-премьер, член блока в длинном мире. Они высказались о принципе территориальной целостности государства. Я бы в данном случае сказал, что реакция Европы, реакция лидеров европейских стран, международных структур европейских стран и реакция и позиция блока Юлии Тимошенко практически идентична.
А лидер крупнейшей оппозиционной партии регионов Виктор Янукович убежден, что Украина должна поддержать волю народа в Абхазии и Южной Осетии к независимости. По словам бывшего премьера, решение Москвы является логичным продолжением процесса, который был основан западными странами в отношении признания независимости края Косово. Снова Владимир Полохало.
Я не вижу сегодня каких-то серьезных разногласий между различными сегментами украинского политического класса, в который входит и правящая группа, и правящая коалиция, и оппозиция. Иное дело, что есть лидеры, есть влиятельные политики, но в среде депутатского корпуса можно сказать, что здесь нет больших разногласий, и насколько мне известно, с кем я общался, как политолог и как политик, то подавляющее большинство считает, что решение Государственной Думы и подписание президентом соответствующий указ Российской Федерации Медведева. Это создает серьезные проблемы для функционирования на тех старых, выработанных после Второй мировой войны, началах и принципах международного сообщества, функционирования самого этого международного сообщества.
На будущей неделе на первом заседании Верховной Рады после летних каникул ожидается, что депутаты рассмотрят резолюцию, в которой осуждаются действия России по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От Украины перейдем к Беларуси. О реакции Минска на поведение Москвы в отношении Грузии рассказывает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Белорусские официальные лица, Министерство иностранных дел и президент пока никак не высказывают свою позицию по поводу признания России, Южной Осетии и Абхазии. Молчит и государственная пресса, очевидно, ожидая установок сверху. Из провластных политиков свое мнение высказывают только некоторые депутаты. Лидер Белорусской либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич заявил: «Если мы с Россией союзники и строим союзное государство, то ответ должен быть однозначным. Независимость Абхазии и Южной Осетии Беларусь должна признать». В свою очередь, большинство оппозиционных политиков предостерегает Минск от этого шага, считая, что признание может рассорить Беларусь с Западом и не соответствует национальным интересам страны. Например, один из лидеров коалиции «Европейская Беларусь» Николай Статкевич заявил, что признание Абхазии и Южной Осетии покажет всему миру, что белорусское государство, цитата, «в некоторой степени марионеточное и находится в вассальной зависимости от России». Белорусский эксперт по международным отношениям Андрей Федоров считает, что официальный Минск будет пытаться до последнего оттянуть признание двух республик.
Я полагаю, что белорусское руководство будет тянуть с признанием до последнего. Если будет такая возможность, то и вообще предпочтет не сделать этого шага, поскольку, мы знаем, сейчас наметились некоторые сдвиги позитивные в отношениях с Западом. Реакция крайне негативная Запада на последние события, на признание, в частности, Абхазии и Южной Осетии России, известна. Крайне негативная, еще раз скажу. Поэтому Лукашенко сейчас явно не с руки делать такие шаги. Другое дело, что давление Москвы может оказаться очень сильным, рычаги давления, безусловно, существуют, и белорусские власти просто не смогут устоять перед ним.
Действительно, большинство аналитиков склоняется к тому, что, несмотря на желание Минска балансировать между Россией и Западом в этом вопросе, Александру Лукашенко в той или иной форме придется вслед за Россией пойти на признание Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорит безоговорочная поддержка белорусским президентом действий России на Южном Кавказе, выраженная на его встрече с Дмитрием Медведевым в Сочи 19 августа. Напомним, тогда белорусский президент сделал довольно неуклюжее заявление, что в разрешении конфликта в Южной Осетии Россия действовала, цитата, «спокойно, мудро и красиво». А на следующий день, 20 августа, прошла демонстративная встреча Александра Лукашенко с руководителями Южной Осетии и Абхазии, что многими аналитиками было расценено как шаг, которому белорусского президента вынудила Москва. Не остался незамеченным и тот факт, что президенты Беларуси и России так и не договорились о цене на газ, и было объявлено, что решение этой проблемы переносится на осень. Лукашенко молчит, поскольку набивает себе цену, но со временем Минск будет вынужден признать эти республики, считает бывший депутат и бывший политзаключенный Сергей Скребец. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Эки Тхешелашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только 2 сотрудника. Южная Осетия намерена обратиться к Москве с просьбой разместить на территории республики российские военные базы, заявил на пресс-конференции в Цхинвале президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. Украина не поддержала решение Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент Виктор Ющенко назвал этот шаг неприемлемым. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд посетил с визитом Киев. Он заявил, что на президенте России Дмитрии Медведеве лежит ответственность за то, чтобы в мире не началась новая холодная война. Страны НАТО призвали Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. К Корабль военно-морского флота США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже второй американский корабль, который доставил помощь для Грузии. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере, штат Колорадо, съезде демократической партии. В Афганистане сегодня в результате терактов и столкновений погибли более 30 человек. Мэр Твери Олег Лебедев приговорен к 1,5 годам лишения свободы за препятствование следствию. В Нахичеване совершено нападение на региональных корреспондентов азербайджанской службы «Радио Свобода» Малахат Насибову и Ильгара Насибова. Они прибыли в село для подготовки репортажа о запрете властями собраний в местных жителей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Король Швеции Карл XVI Густав вручил музыкальную премию Polar Music Prize 2008 года, которую называют Нобелевской премией в области музыки. Лауреатами этого года стали оперная певица Рене Флеминг и группа Pink Floyd. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 миллион шведских крон или 167 тысяч долларов. Бывшие члены Pink Floyd Ник Мейсон и Роджер Уотерс подтвердили, что получение престижной награды не означает, что группа непременно воссоединится после своего распада 1985 году. Polar Music Prize была учреждена менеджером популярной шведской группы Абба Стикканом Андерсоном. Участники группы Led Zeppelin, гитарист Джимми Пейдж и басист Джон Пол Джонс, работают над новыми композициями совместно с Джейсоном Бонемом, сыном умершего ударника группы. Ради музицирования с Пейджем и Джонсом Джейсон даже решил покинуть группу Foreigner, с которой сотрудничал в последнее время. Вокалист Led Zeppelin Роберт Плант в проекте с бывшими коллегами пока участия не принимает. Led Zeppelin распались в 80-м году со смертью Джона Бонема и воссоединились на один концерт в Лондоне в декабре 2007 года. Британский романист индийского происхождения Салман Ружди выиграл судебное разбирательство против своего бывшего водителя Рона Эванса, обвиненного в распространении ложных сведений о писателе. По решению Верховного суда клеветник публично извинился перед Ружди прямо в зале суда. Причиной для иска послужила готовящаяся к выходу книга Эванса «На службе Ее Величества», в которой бывший сотрудник британской полиции, а позднее водитель Ружди, описал свою службу у букеровского лауреата в период, когда писатель, опасаясь исламских экстремистов, находился под постоянным наблюдением полиции. Французы начали следить за виноградниками со спутника. Эту новость комментирует обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Уже несколько десятилетий Франция шаг за шагом утрачивает некогда лидирующие позиции на мировом винном рынке. Драматическими оказались и засухи, и, как ни странно, мода на хорошее сухое вино и его широкое распространение, если угодно, демократизация. Сперва образцы лучших французских виноградников были привиты в Калифорнии, Южной Америке, Австралии и Южной Африке. А затем потомство объявило мощную конкуренцию своему родителю. Заморские вина были принципиально дешевле французских, а по вкусу и качеству равными. Гордость Франции за свою традиционную культуру привела к введению космического контроля за состоянием виноградников с помощью спутников. Можно будет за полгода до сбора урожая обнаруживать недостаток воды и минеральных веществ в почве, предсказывать качество винограда. Проект наблюдения был создан компанией Infoterra и сельскохозяйственным институтом вина. Технология носит название ONOVU. Спутник над Бордо или Бургундией еще раз подчеркивает, что виноделие давно уже наука.
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры. И еще одна культурная новость. В Сербии в Новом Саде проходит поэтический фестиваль, в котором участвуют российские стихотворцы. По телефону из Сербии моя коллега, поэт Елена Фанайлова.
Открытие фестиваля проходило на маленькой площади Молодоженов под 50-метровой аркой счастья, которая стала символом фестиваля. Трио «Виолончель», флейт и скрипка исполняло английскую музыку. Звучали стихи по-немецки, по-голландски, по-болгарски, по-словенски, по-английски и по-русски, в переводе на сербский. А хорватских и боснийских поэтов не было. Впрочем, в Загребе и Сараево существует литературный фестиваль с большим стажем существования, чем Новосадский. Он проводится третий год под патронажем Сербского министерства культуры и секретариата культуры автономной области Воеводина и вписывается в обстановку дружелюбного малоэтажного «Новый сад», примерно так, как вписывался бы уличный театральный фестиваль. Поэты выходят к публике, освещенные театральными софитами. Около 200 человек слушают их, сидя в креслах, но есть еще и прохожие, и посетители окрестных кафе, которые пьют вино и кофе без отрыва от поэтического шоу, которое длится 2 часа. И так будет всю неделю. А днем международную кампанию литераторов ожидают специальные события. Например, церемония награждения молодого поэта в муниципалитете города Сремские Карловцы. С одной стороны, эта церемония очень официальная, поскольку в ней участвует мэр города, а обстановка напоминает отремонтированное советское учреждение. А с другой, весьма неформальная, поскольку звучит авангардная минималистская музыка местного молодого композитора. Нельзя не сказать о русском вкладе в фестиваль. Круглый стол назывался «Русская литература и зло». Собственно, основной тезис его ведущий, критика и переводчика Дракини Рамадановский, сводился к тому, что современная русская литература, включая Пелевина, Сорокина, Акунина и Толстой, сдала свои былые гуманитарные позиции, заражена цинизмом и работает на территории гламура, что совершенно неприемлемо для сербского читателя, который по-прежнему ожидает от русских постановки больших вопросов и решения главных проблем современности. Реакции сербской публики старшего поколения были такими же, а молодые литераторы показывали осведомленность в трудах Батая и Десаде. Так что, перефразируя Виктора Пелевина, можно сказать, что македонская критика французской мысли и отношение ко злу в современной русской литературе отличается у читающих сербов по возрастному принципу. Елена Фанелова, Радио Свобода, Нови Сад, Сербия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Последние дни до прямого эфира президента России Дмитрия Медведева, когда он сообщил, что подписал указ о признании 2 самопровозглашенных республик, несколько известных человек выступили с однотипными, по сути, заявлениями, содержание которых сводилось к одному – признавать не надо, надо торговаться. Так начинается комментарий московского публициста Дмитрия Шушарина «Роковое признание», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. По словам автора, из всех высказываний против немедленного признания следовало, что оно невыгодно России, а потому Кремлю якобы следует вместо этого продолжить шантажировать и Грузию, и Запад самой возможностью этого признания Абхазии и Южной Осетии.
То, что шантаж – уголовное преступление, как-то во внимание принято не было. Недоумение вызывало и другое. Из высказываний против немедленного признания следовало, что оно невыгодно России. Но как же можно шантажировать тем, что приносит ущерб самому шантажисту? Можно ли представить себе вымогателя, который требует денег у торговца, угрожая тем, что спалит не его дом, а свой? А причина этой несуразности проста. Люди стремились понравиться тем, кто им самим не нравится. Лохи хотели уговорить гопника, апеллируя не к своим собственным ценностям, а пытались встать на позицию гопника, объясняя ему, как тому сподручнее грабить прохожих, не вступая в конфликт с милицией. Зачем людей калечить или убивать? Не надо этого. Тебе это невыгодно, дело могут завести. Ты пригрози только, и тебе все отдадут, и жаловаться на тебя не будут.
Как продолжает Дмитрий Шушарин, ответом на эти робкие уговоры стало выступление сторонников немедленного признания, в котором прямо говорилось, что речь должна идти о серьезных внутриполитических переменах в стране. Автор напоминает о ряде мнений, также высказанных в последние дни в печати и в интернете, все содержание которых, по его мнению, сводится к заголовку и подзаголовку самой, на его взгляд, знаковой публикации в издании РБК «Дейли». «Иметь или быть? Ради развития страны элите придется рискнуть своими капиталами на Западе». Ведь наличие денег на Западе, как пишет еще один автор, вовсе не гарантирует свободы распоряжения ими. Деньги отбираются легко и непринужденно, особенно если за тобой не стоит мощное государство. Прецедентов масса, тот же индонезийский диктатор Сухарта, потерявший миллиарды после смещения.
То есть иметь что-то на Западе становится для значительной части элиты менее важным, чем быть при власти. Это означает, что в России начинается смена элит. Или их переориентация и реструктуризация. В данный момент невозможно определить, в чьих собственных интересах действовал Медведев. Пока получается, что в интересах очень небольшой группы лиц, находящихся при власти. Для них сейчас чем хуже, тем лучше. Пусть рынок падает дальше, они будут только руки потирать. Если у них есть кое-что за бугром, то они готовы этим пожертвовать ради большего, ради абсолютной, неограниченной и пожизненной власти в России. Которая, кстати, и в самом деле послужит и сохранению зарубежной собственности. Ким Чен Ир, например, очень неплохо живет, и счета его, сколько на них не покушаются, не отнимают.
Дмитрий Шушарин уверен, что сейчас наибольший интерес представляет положение уже сформировавшейся деловой государственной элиты. Сейчас это практически одно и то же, привыкшей к совсем другим, нежели те, которые намечаются отношениям с внешним миром и отвыкшей от внутренней конкуренции. Один из итогов кризиса, по его мнению, уже очевиден. Это конец мифа о силовиках. Уж они-то никак не в выигрыше от этой войны. Пока, правда, и не в проигрыше, но перспектива не ясна.
А вот как пойдет развитие военной элиты – это большой вопрос. У нее есть два пути подъема – интеграция в экономику страны в ходе неизбежных трансформаций или же подъем чисто политический в ходе новых войн. Первый вариант маловероятен. Такое происходило, как правило, при военных диктатурах в Латинской Америке, Африке и Азии, когда высшая власть в стране принадлежит представителю вооруженных сил. Второй путь через победоносные войны долог и ненадежен. В условиях милитаризации экономики армия, конечно, становится бездонной бездной для бюджетных расходов, но при этом контроль за их распределением в руки военных не переходит, если, конечно, они не пойдут по уже описанному первому пути. Иначе, да, конечно, почет и уважение, но не более того.
По словам автора текста в «Гранях.ру», весьма интересно и то, как сложится судьба тех, кто пытался противостоять признанию сепаратистов, и тех, кто за ними стоял, если, конечно, такие были. Под большим вопросом судьба многих молодежных, идеологических и даже партийных проектов власти. Как это все будет происходить в новых условиях, вот, собственно, главный вопрос ближайшего будущего. Возможно, все, считает Дмитрий Шушарин.
Очевидно, Путину удалось организовать и консолидировать политическую элиту страны. Он не прибегал к массовым репрессиям, но в каких-то пределах, конечно, держал их везде. Но консенсус этот и консолидация были достигнуты мирно на основе распределения власти и собственности, терпимости коррупции на разных уровнях, все брали по чину. И, конечно, все это основывалось на создавшейся благоприятной конъюнктуре, прежде всего нефтяной, и на основе развития экономики внутри мировой экономической системы. Я не утверждаю, что сейчас должен произойти раскол элит, но то, что некая реструктуризация связана именно с внешним давлением, как политическим, так и экономическим, поскольку экономические последствия уже очевидны этого шага, мы видим, что творится с индексом РТС, и мы знаем, какова динамика мировых цен на нефть. Видимо, возможен приход других лиц, других слоев в политическую элиту страны, а как будто придется потесниться. Интересная судьба, конечно, будет у проектов идеологических, партийных и прочих служащих, скажем так, фасадом путинского режима. Вот за этим сейчас, по-моему, надо следить даже более пристально, хотя эти процессы не быстрые, и воспитывать их надо в режиме, если угодно, постоянного мониторинга, пытаясь понять, какие же тренды будут внутри страны.
Мнение публициста Дмитрия Шушарина. Роковое признание. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. Южная Осетия намерена обратиться к Москве с просьбой разместить на ее территории российские военные базы. Украина не поддержала решение Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд посетил с визитом Киев. Он заявил, что на президенте России Дмитрии Медведеве лежит ответственность за то, чтобы в мире не началась новая холодная война. Американский военный корабль «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. грузом. Хиллари Клинтон призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах президента страны своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере съезде Демократической партии США.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынков в панораме Ивана Трефилова.
Общий объем экономики России в июле увеличился на 6,9%, а с начала года на 7,9%. Такую оценку Министерства экономического развития страны привел его представитель Геннадий Куранов. Согласно прогнозу министерства, в целом в 2008 году объем ВВП России может составить более 44 триллионов рублей, или в пересчете по текущему курсу примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. Это на 4,3% больше, чем планировалось ранее. Таким образом, темпы роста экономики страны по сравнению с прошлым годом составят не 7,6%, а 7,8%. Уровень банковского кредитования экономики России в 2020 году увеличится как минимум до 80% ВВП против 40% в 2007 году, говорится в концепции долгосрочного социально-экономического развития России, подготовленной Министерством экономического развития. Также прогнозируется, что вклад банковского сектора, финансирование инвестиций в основной капитал, вырастет за этот период с 9,4% до 20-25% ВВП. Российская «Солярс», бывшая «Северсталь Авто», изучает возможность организации на Дальнем Востоке России производства грузовиков японской компании «Сузу» и внедорожников южнокорейской компании «Саньон», заявил представитель «Солярс». Сейчас эти автомобили выпускаются на трех заводах российской компании, расположенных в Татарстане и в Ульяновской области. Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко подписал приказ о начале работ по строительству Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Она будет состоять из двух энергоблоков по 1200 мегаватт каждый, причем первый из них будет введен в эксплуатацию в 2015 году. Для реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5 миллиардов евро, планируется образовать совместную компанию, 51% акций которой останется в собственности государства, а остальное будет предложено европейским инвесторам, рассказывает Сергей Сининский.
Балтийская атомная станция – первый за последние четверть века проект атомной энергетики в России, по которому подписан приказ уже о начале строительства. Причем строительство не просто дополнительного блока на уже имеющейся АЭС, а именно новой станции с нуля. Если этот проект будет реализован, к 10 существующим в России еще с советских времен АЭС добавится новая, 11-я. По стоимости строительства атомные электростанции в разы дороже всех других. Аналитик инвестиционного банка ВТБ Capital Дмитрий Скрябин.
Стоимость строительства атомной генерации, конечно, существенно выше, чем стоимость строительства любой другой генерации, даже гидро, а тем более тепловой генерации, такой как угольный или газовый. Газовая генерация вообще самая дешевая по строительству. Для примера, стоимость ввода 1 киловатт установленной мощности атомной станции может достигать 2-2,5 тысячи долларов за киловатт. Тогда так, газовая станция стоит от 800 до 1000 долларов за киловатт. Помимо этого, построить атомную станцию – это одно, а законсервировать ее после того, как она выработала свой ресурс, это другое. И стоимость консервации фактически сопоставима со стоимостью нового строительства.
На сегодня доля атомных станций в общем объеме производства электроэнергии в России составляет 16%. В планах правительства расширить ее до 25% в течение ближайших 15-20 лет. В Западной Европе доля атомной энергетики уже сегодня еще выше. Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл.
На сегодня в странах Западной Европы доля атомных станций составляет примерно 30% от общего производства электроэнергии. В Европейском Союзе в целом 40%. И вряд ли эта доля сократится в ближайшие 15-20 лет, ведь спрос на электроэнергию будет только расти, а заменить атомную энергетику не так просто.
В самой Германии доля атомных станций в электроэнергетике составляет сегодня 28%. Однако 7 лет назад в стране было принято решение о постепенном закрытии всех АЭС к 2020 2020 году. Из Эссена сотрудник Института мировой экономики Мануэль
Фрондаль.
Есть и прагматический подход. Мы окружены странами со своей атомной энергетикой. То есть даже если мы закроем все наши АЭС, это еще не будет означать, что мы обезопасим население Германии от последствий возможных аварий.
Как и в странах Европы, строительство новых атомных электростанций в России невозможно без дотации из госбюджета, полагают эксперты. Из Москвы Дмитрий Скрябин.
Учитывая высокую стоимость строительства атомной генерации, учитывая, что атомное топливо за последние годы подорожало в разы, уже атомная электроэнергия не является дешевым источником, коим исторически в советское время она являлась в России. Безусловно, в России атомная генерация не будет строиться без госсубсидий. В принципе, так же происходит в большинстве других стран, где атомная генерация – это предмет субсидирования со стороны государства.
Сегодня новые атомные станции строятся в Индии и Японии, на Тайване и в Южной Корее. Для Северной Америки и Европы первым за последние 12 лет таким проектом по обе стороны Атлантики стало строительство новой атомной станции в Финляндии, начатое в 2005 году. Среди заказчиков – государственная энергокомпания «Фортум» и несколько муниципалитетов. А строит новую АЭС в Финляндии французская компания «Арева», также контролируемая государством.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 24 рубля 58 копеек. На завтра 24.60. Евро сегодня стоит 36 рублей 9 копеек. Курс на четверг 36.16. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Здесь впервые был опубликован путеводитель по турецким винам на английском языке. Журналистка Шейла Эргеникон обратилась к истории турецких вин, систематизировала и описала местное винное производство. Она считает, что в Турции делают отличное вино, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
В конце трудовой недели, как и в большинстве европейских городов, в стамбульских механах, винных погребках собираются веселые шумные компании. Заказывают в основном недорогое молодое местное вино, например, терпкую тракию или сладковатую ангору. Это старинное название Анкары. Такая привычная для современного Стамбула картинка вовсе не характерна для сельских районов, где все еще живут по старинке, пьют мало, редко и, следуя исламским традициям, даже на свадьбе стол ставят лишь кока-колу, лимонад или шербет. Хозяин винного ресторана Ахмед. Употребление вина в Турции все еще остается на низком уровне, около 1,5 литров на человека в год. Люди мало знают о марках и крепости вин, хотя в Турции растет более 600 сортов винограда. Всем известны Мерло, Каберне Савиньон, Шардоне, из которых делают вина по европейским стандартам. А многие сорта неизвестны европейцам. Думаю, виноваты их замысловатые названия – Симильон, Япынджак, Джинсауд и Папас Кэрэсы, означающий «поповская жена». Это очень старый сорт, сохранившийся со времен Византийской империи. Жившие некогда в Малой Азии хетты, лидийцы и римляне в свое время поставили производство вина на поток. Потом древнюю традицию уничтожил сухой закон, принятый в исламской религии. После взятия турками Константинополя большую часть виноградников сожгли. В Анатолии, центральной Турции, сохранили лишь пару виноделин для надобностей султанской кухни. Нынешние жители Анатолии, как и их предки, сохранили стойкую антипатию к вину. Турецкие СМИ не раз сообщали о винных бунтах, восстаниях анатолийских крестьян, которые выкорчевывали виноградники и громили винные заводы. Исключение составила область Каппадокия, где виноделие много веков остается главным и единственным источником дохода для местных крестьян. Фермер Айдын не первый год занимается виноделием. Вина Каппадокии славится на всю страну. Мелкие фермеры для этого выкорчевывают виноградники неперспективных сортов и сажают европейские лозы. Недавно группа крестьян, которая раньше занималась разведением сахарной свеклы, создала винодельческий сельхозкооператив. Они планируют восстановить заброшенные виноградники, для чего Евросоюз выделил им более 1 000 000 евро. Новинные ярмарки в Лондоне в мае этого года настоящий фурор произвели никому неизвестные марки турецких вин «Калиджик» и «Буаскере». Авторами оказались турецкие виноделы, хозяева небольшой винной фабрики в окрестностях Измира. Смело экспериментируя с купажом, винные энтузиасты создали довольно необычный букет, который по заслугам оценили международные эксперты. По мнению одного из лондонских изданий, вино словно впитало в себя летний зной, запах трав и свежий ветер Эгейского моря. По словам редактора молодежного интернет-сайта Айше Арман, необходимо выстроить винную политику на государственном уровне. Во Франции издавна действовали винные общества, которые пропагандировали культуру питья. Эту традицию успешно подхватили в Австралии, Чили и Болгарии, где производят недорогое столовое вино. Однако Турция так и осталась позади, несмотря на то, что является одним из самых больших производителей винограда в мире. Сегодня мнения экспертов относительно будущего винной культуры в Турции не слишком оптимистичны. Непьющее исламистское правительство вряд ли будет способствовать развитию виноделия в стране и снимать искусственные препятствия для процветания отрасли. Ежегодно увеличиваются высокие налоги на вино, закрываются рестораны, где можно употреблять спиртные напитки. Вот и вышедший недавно гид турецкого вина кто-то из критиков уже назвал незаметной щепкой в море враждебности и безразличия. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Информационные часы «Времени свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Не удивлю, и сегодня первые полчаса снова посвятим кавказскому кризису. Ни одна страна мира, кроме России, не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Почему Москва оказалась в международной изоляции? Во второй половине часа в Душанбе проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Косвенно эта тема тоже связана с главной темой выпуска, поскольку Россия, очевидно, ожидает от партнеров по этой организации признания своих дипломатических и военных действий на Северном Кавказе. Намеревается ли Кремль создать альтернативный НАТО или ЕС центр политической силы? Возможно ли это? Открывается международный кинофестиваль в Венеции, и известный кинокритик Андрей Плахов уже ждет моего звонка. Я запишу сейчас после нашей беседы Кирилл интервью, и мы узнаем о том, какие российские фильмы претендуют на конкурсные успехи на фестивале в этом году. Вот таковы главные темы. Эфир в 20 часов 7 минут, как всегда.
Спасибо, Андрей. Возвращаясь к российско-грузинской теме, она будет обсуждаться через 10 минут на наших волнах в программе «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова профессор Петербургского университета Дмитрий Гавра и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны.
Это решение будет иметь очень серьезные последствия для России.
Эти события могут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности на Кавказе.
Друзья мои, пришло время взять в свои руки страну, которую мы любим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».